Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый
и вы
вечер.
Даже не представляете, куда вы сегодня попали.
Да? Да, мы часто гостям спрашиваем, у гостей спрашиваем, а вы знаете, куда вы пришли? Мы сегодня сами не знаем, куда мы пришли.
Да, у нас сегодня гость. Влад, представишь нашу гостью?
Да, Борис Соколов, профессор факультета истории и искусств РГГУ, автор портала «Сады и время».
И по совместительству...
И по совместительству переводчик.
Переводчик одной...
Этой книги.
Да. Какой бы эпитет, Борис, вы подобрали для этого романа,
книги.
Для этой книги? Да.
Знаете, свой второй том, который объясняет этот первый сам перевод, я назвал «Золотой сон итальянского возрождения».
Золотосонный.
Да, потому что здесь один сон, а в нем второй сон, а уже во втором сне все самое главное происходит.
Ага, прекрасно. Не будем больше тянуть.
Нашего любимого режиссера Кристофера Робина.
Да, но только это было в 15 веке.
Ага. Да, мы сегодня... Я, может, предисловие вам расскажу.
Давай, расскажи.
Что, как мы здесь оказались?
Кстати, текст романа имеет 5 предисловий.
5? Да. 4 или 5? 4 вроде.
Ну, согласно Википедии, 5.
Да? Короче говоря, где-то полгода...
Да, здесь 5
предисловий.
5. И 6-е было лишнее, его выкинули из тиража.
Ага, поэтому ты...
А представляешь, мы 2 часа будем говорить, не называя текста, и просто о чем-то будем разговаривать, вот как-то о нем.
Порядку к порядку.
Да. Полгода назад где-то я подумывал о том, чтобы сделать мультфильм какой-то, и смотрел лекции по истории мультипликации. И там выскочило, там был список каких-то мультфильмов, был мультфильм 90-х годов, который называется «Гипноротомахия».
Омерзительно.
Я его посмотрел, я подумал... Такое слово вряд ли могли бы придумать. И загуглил его. И увидел, что, оказывается, есть какой-то текст, о котором я вообще никогда не слышал. Хотя, в общем, может, я не очень много книг читал, но об очень многих книг слышал. Во всяком случае, нам о таком тексте, в факультете никогда не говорили. И, много что... Что нашел, то о нем прочел. Не сказать, что все, в общем, да. А потом, как ты говорю, может, пригласим об этом тексте кого-то поговорить.
В этом тексте, о котором никто не знает.
О котором никто не знает, да. И мы нашли нашего сегодняшнего гостя, Бориса Соколова, который этот текст перевел, но еще не издал. И мы сейчас тут собрались.
Да. Первое предисловие.
Первое предисловие такое. Вот. И у меня вопрос к вам, Борис. Вы удивились, что вас кто-то позвал поговорить об этом тексте или нет?
Ну, конечно, удивился.
Что вы думаете?
О чем?
Что происходит?
Что происходит?
Как вы... Происходит нормальный процесс.
Что это за процесс?
Как вы набрели на этот текст?
Окультуривание и проникновение нежнейшей и изысканнейшей мистики в массы 21 века. Так
это
и должно быть.
Это хороший начал наш эфир, это мы очень любим, Борис. Это очень хорошо.
Как вы познакомились с этим текстом?
По садовой лавочке. Дело в том, что я уже больше 30 лет как езжу по миру ради того, чтобы увидеть исторические сады, фотографирую их, в общем-то, и пишу о них. Вот вы видите, рядом с нами лежит огромная книга под названием «Сады Серебряного века», которую я 2 года назад издал. И как только листаешь западные книги про ренессансные сады, всюду написано, что лучше всего теория изложена в «Гипноротомахии» Полифила.
Теория садов.
Да. А что там изложено? Поди разбери. И вот безумно давно, больше 20 лет назад, я решился, пошел в библиотеку Пушкинского музея, взял факсимиле полуразборчивое, взял латинский словарь и, скрипя зубами, начал переводить.
Больше 20 лет назад?
Да.
Для того, чтобы разобраться...
Для того, чтобы разобраться, какие же там сады.
По теории садов.
Так,
да.
Это оказалось правдой?
Разумеется, нет.
Но вы не бросили.
Ну, еще чего. Выяснилось, что все гораздо интереснее, чем если бы это была теория садов. Потому что, на самом деле, там теория совершенно безумного сада, который круглый остров, который разделен на сектора и сегменты, посередине которого живая полупрозрачная Венера, и все такое прочее.
Венера-богиня?
Венера-богиня. Ага. Потому что она должна дать герою, который наконец-то нашел свою возлюбленную, самое настоящее благословение, их повенчать и так далее. Ага. Вот. Но самое-то главное, что это только конец пути и конец истории. А история заключается в нанизывании бесконечного количества прекрасных фантазий. Фантазии все на античную тему, но все разные. Там есть изумительные и очень подробные описания громадных храмов в виде пирамиды, не с куполом и так далее. Нет, конечно. Они будут существующими на выставке, которая откроется в этом году. Она называется «Зеленые дворцы. Пять веков регулярного парка». В Царицыно, милости просим.
Вы ее думаете?
Да, конечно. Ага. И я попросил одного из наших практикующих архитекторов, наконец нашел жертву себе, отрисовать то, что описано в книге 15 века. Потому что он очень хотел этот колонна, чтобы все увидели его грандиозные фантазии. А отрисовок в книге очень мало, хотя картинок там очень много.
Борис, а кто-то до этого отрисовывал это?
И ну, была попытка на компьютере, очень примитивная, к сожалению, не со отсебятиной. Как ни странно, там хоть и американец отрисовывал, но это как будто какая-то сталинская архитектура. Он там наставил какие-то статуи на крыше, которых там нету и так далее. Мы сделаем попроще, но зато ближе к букве.
А когда будет эта выставка?
Она должна открыться осенью. Думаю, что в конце сентября.
24-го года.
Да. Я вас слушаю и думаю, хоть кто-то делом занят.
Ну, много кто чем занят. Почему же нет?
Я предлагаю немножко сжалиться над нашими радиослушателями и немножко прояснить ситуацию. Можете рассказать несколько слов? Что это за текст, когда написан, кем?
Второе предисловие.
И почему о нем никто не знает?
С удовольствием, с удовольствием.
Будьте добры.
Итак, начнем с названия. Оно должно ввести в такой вот приятный мистический туман. Книга называется «Хюпнуротомахия полифили». Если разобрать все по косточкам, это греческое слово, то получится «любовное борение во сне полифила». Но он же по-гречески написал, а не по-латыни и не по-итальянски, хотя сама книга вроде как на итальянском языке. Поэтому получается, ну, что это уже знак, что это не для всех. В одном из пяти предисловий написано, что вообще-то это не для средних умов, но поскольку это предисловие обращено к князю, то там без... Но и те, кто не все понимают, они все-таки найдут себе пользу. Так вот, книга эта называется так потому, что сюжетом ее служит несчастная любовь некоего Полифила. Человек, он, как написано там, молодой и бестолковый. Это такой попка-дурак, такой Петрушка, который очень удобен, как кукла автору, чтобы с ним все происходило, а зритель учился, да, и смотрел.
Это как Гринёв у Пушкина?
Ну, вроде того, но еще более безвольный. Зато очень страстный. Он влюблен в Полю, которая где-то там исчезла в жизни земной. Он впадает в сон и в этом сне попадает в незнакомую местность. Попадает он тут же, он все время ввязывается в неприятности, пачкает одежды, пугается. Он попадает в лес, потом, взмолившись Юпитеру, там других богов нет, Юпитер, Венера и так далее. Он попадает в какое-то нормальное уже место, потом он засыпает под дубом, просыпается под пальмой. Это уже другой мир, и там руины большие, прекрасные. Он их описывает, две главы или три. А потом вдруг он слышит жуткий скрежет, за ним дракон лезет. И тогда он с перепугу бросается в портал. Да, оказывается, что там лабиринт, и выскакивает уже совсем в другой стране. А там нет руин, там все живые, там все целое. И там он встречает нимф, цариц, богов. Его посвящают в правильное поведение. Попутно он описывает бог знает чего. Например, его купают нимфы, которые символы пяти чувств, в купальне, где снаружи фонтан с нимфой, у которой из грудей кипяток и холодная вода, и смешивается
в английском кране. Как в английском кране.
Да, именно. А внутри мальчик, и он холодной водой писает, и когда Полифила просит набрать воды, он встает на ступень, а вдруг бац, и струя в лицо. Так, а что выясняется? Так что выясняется? Моча младенца и молоко девы – это одни из первичных материй в алхимической мифологии. Угу. То есть там словечка в простоте нету в этой книге, там все что-то означает. И когда он заходит еще глубже, то он все время любуется и описывает, и они изображены в книге какими-то странными изображениями. Например, муравьи превращаются в слонов, а слоны в муравьев. И все это означает, что раздорами великие умаляются, а согласием малые прирастают. Это то, что через полвека назовут эмблемой. Он изобретает на ходу целые, можно сказать, области жизни.
Угу.
Но жизни интеллектуальной. И в конце концов встречает он и эту полю, и их
во сне.
Во сне, но это все такой сон, что он лучше яви. Вся книга – этот сон. Их женят в храме Венеры. Он уже собирается на нее наброситься, но она говорит, что нужно еще получить благословение, отправляет его в храм разрушенный, очень страшный, потому что это храм погибших от любви. Он там читает надписи, каждая целая повесть. И, в конце концов, их везет Амур на этот самый круглый остров Кефера. Там они получают благословение. Потом там длинное отступление. Они рассказывают про земную жизнь. И что в ней было, и почему Поля так его до смерти довела, а потом умножил. А потом нимфы деликатно уходят, они обнимаются. И тут все тает. Вот вся гигантская книга в 600 страниц кончается этим.
А в Яфь он не возвращается?
В Яфь он возвращается и слышит пение всевозможных птичек и даже сожалеет о том, что ночь была коротка, и в то же время прямо говорит, что если бы удалось ему соединиться с Полей, то, наверное, не было бы такого счастья, какого он мечтал. Это, кстати, ага. Мотив Петрарки. Он страшно ученый человек, и человек как бы неизвестный, но...
Вы про автора?
Да. Но он очень хотел быть известным, поэтому, да, я буду писать его фамилию прямо на титульном листе.
А почему, я так понимаю, долгое время было неизвестно, кто автор этой книги?
Ну,
почему, если
лет 20-30, он... потому что библиофилы сразу все поняли, он сам хотел.
20 лет после издания выхода. Книги?
Да. Он хотел, чтобы она анонимно вышла? Или
он
чтобы...
хотел и того, и этого.
Ага.
Потому что он был доминиканский монах.
Ага, понятно.
И не исключено, что лет 15 он вообще жил неведомо где, потому что его из монастыря попросили. Есть такие неясные о нем сведения, понимаете? Но обратно потом взяли. Звали его действительно Франческо Колонна. К великим и богатым колоннам он, видимо, мало отношения имел. Родом он либо из Венеции, либо из городка Тревиза, где всякие страсти вот с этой Полей происходят. И он и хотел, и не хотел. То есть он понимал, что невозможно объявить себя, а с другой стороны, очень хотелось.
Ну, как у всех людей.
Да, и вот что он придумал. Там 38 глав и 38 красивых инициалов, буквиц, таких орнаментальных.
Открывающих главы.
Если их сложить, то секрет Полишинеля сразу и разгадывается. Потому что там написано по-латыни «Полям фратер францискус колумна перамавит». То есть... В нашем книге вот с Сергеем Егоровым, дизайнером этого тома, в моем переводе «Брат Франческо Колонна страстно любил Полию». «Брат Франческо Колонна».
А Полия – это кто-то реальный?
А Полия – это совершенно очевидно, что это реальная а девушка. Он намекает, что звали на самом деле Лукреция, Лукреция Лелли. Ну вот, к сожалению, в формулярах Тревиза ее не нашли. Ага. Но явно, что закавыка какая-то, говоря гоголевскими словами, была. Да? Была, видимо, реальная жизнь, реальная любовь. Поля в земной жизни заболевает чумой, действительно, чума в эти годы, в 60-е, 15 века была, даже два раза, и по обету уходит в монастырь. Так что
весь разговор закончился. Я правильно понимаю, что он пишет этот текст в желании достигнуть этой Полии в рамках вот этой фантазии, так?
И... Он как бы к ней обращается, и в конце он пишет ей эпитафию. Так что это Лукреция, возможно, к тому времени, а лет уже прошло почти 40, может, даже умерла.
Ага.
Ага. Получается, что вот ничего более платонического, чем эта любовь, изобрести нельзя. И в то же время книгу, наверное, придется грифовать 18+. Столько там чувственного. Нет, я имею в виду, столько там чувственного в этой платонической любви.
Банальный вопрос, а почему я о ней никогда не слышал?
И я.
Так и я бы не слышал, если бы не эти самые сады.
Ну вот, то, что вы описываете, я, конечно, не могу сравнить.
Почему мы знаем
тексты,
Декамерон,
да? Почему мы знаем Рабле там, да? Ну, то есть, естественно, первая ассоциация — Божественная комедия в голову лезет, очевидно, да?
Конечно.
И по структуре, и по отношению там персонажей и так далее, и по сновидческому этому пространству. Как этот текст оказался в тени?
Все очень просто. Дело в том, что он не был профессиональным ни писателем, ни архитектором, ни алхимиком, ни астрологом. Он был профессиональным, я бы сказал, заклинателем культуры. Колонна жил и писал свою книгу во второй половине 15 века, когда все было раньше и ничего не было уже в реальности. Подумайте, последним из трех великих писателей умер Боккаччо. Он умер за 100, ну, с лишним лет до этого. И с тех пор литературы как бы и не было. Она умерла.
То есть все уже написано.
Альберти, который почти ничего не построил из своей замечательной архитектуры, написал книгу, которую, кстати, при его жизни не издали, умер, и тоже как бы архитектура окончилась. Этот человек, кстати, очень любил 10 книг об архитектуре Альберти, и, конечно, вдохновляется ими. А остальное и подавно. Вы думаете, тогда были наставления об алхимии напечатаны? Ни одного. Их напечатают позже. Эмблематику он сам изобрел для себя, да, а потом и для других. То есть получается, что эта книга – какой-то комплект попыток. Более того, он смешным и наглым образом заявляет, что это новый и легкий стиль. Ну, я мысленно скреплю зубами, потому что этот новый легкий стиль переводил лет в совокупности 5, если не больше. На самом деле, это очень извилистый итальянский язык, в который заботливо вкраплены, так чтобы никто ничего не понял, в самом непонятном месте, латинские и, главное, греческие слова и реалии. Получается, что он, наоборот, осложнен и затруднен. Но он хочет этим куртуазным языком научить всех пользоваться. В итоге он ничего не добился. А добился он только одного. Поскольку эта книга была наполнена такими красочными литературными образами, то ее наполнили и красивыми образами гравюр. И в итоге она слывет как самая красивая книга итальянского ренессанса. Самая красивая и самая непонятная.
А в Италии-то эту книгу знают сегодня?
Кое-кто.
То есть она не представляет в глазах филологов, не знаю...
Оси, чего бы это ни было.
Нет, как литературные факты, она для них малоинтересна, что, на мой взгляд, ну, слишком жестоко. А так она настолько непонятная, что был сделан даже перевод на итальянский язык.
Извините.
В 20 веке.
Да.
Ладно, Данте, это как бы такая величина, но я возьму Грегонтия Пантагрюэль.
Так вы в самую точку попали.
Вот я тогда не понимаю. Ну, да. Я не читал Гипнеротомахию, но то, что вы описываете, Артем, в отношении этого текста, если взять текст Грегонтия и Пантагрюэля, я тоже могу сказать, что эта книга там в таком случае не представляет литературной ценности.
Позвольте начать с того, что Грегонтия и Пантагрюэль написаны... Ну, во всяком случае, Пантагрюэль написан Рабле под гигантским впечатлением от Гипнеротомахии.
То есть все есть там, один ценитель.
Все там, да, один ценитель точно был.
Второй у нас в студии.
Причем он читал ее еще на итальянском языке, потому что французский перевод будет попозже сделан. Перевод, который во Франции очень ценили, читали.
Благодаря Рабле?
А черт ее знает.
Ага.
Не знаю, может быть. Но до такой степени он перенял его дух, стиль и так далее, только в свой карнавал перевел, что, поглядите, у него же все слова и топонимы, и имена греческие. Там был полифил, то есть любящий многое, а здесь Пантагрюэль, то есть все жаждущие, и Панурк, то есть все умелый. Там была некая богиня цели, Телемия. Этот придумал Телемское аббатство. Я сам был в шоке, когда увидел, сколько позаимствовал Рабле у этого колонны. Вот.
Честно говоря, попахивает каким-то заговором против бедолаги Франческо Колонны. Я так понял, что он еще сам себе палки в колеса понавставлял этими латинскими вкраплениями, да, в свой текст. Кстати, мы сегодня не озвучивали номер телефона. Он не такой сложный, как роман.
Это книга?
Это роман, да, по жанру?
Ну, роман, конечно.
Роман. 967-103-5533. Вы можете задать ваши вопросы. Не знаю, какие у вас будут вопросы.
У нас, значит, есть гипнеротомахия, и есть сады, и есть время.
Да.
Вот на эти темы.
У нас сегодня в гостях Борис Соколов, профессор РГУ, автор портала «Сады и время» и переводчик книги Франческо Колонны «Гипнеротомахия».
Ну, можно про путешествие по садам что-нибудь спросить.
Да. Вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Мы остановились на Рабле, да, если не ошибаюсь?
Да вроде да.
Да?
Не ошибаешься.
Слава богу.
Здесь прозвучало слово «Код да Винчи».
«Код да Винчи», да.
Вы будете смеяться, но и это как бы имеет место в посмертной истории гипнеротомахии. В «Жажде наживы» двое выпускников, уж не помню, какого американского университета, Гарварда, кажется, решили написать свой «Код да Винчи». Они назвали это «Правило четырех», и там детектив заключается в том, что какая-то жуткая разгадка убийства одного из них, из героев, в гипнеротомахии. Вот такое вот дело. Даже были попытки сделать сценарий фильм, но, кажется, до сих пор они не удались.
Борис, вы начали рассказывать историю, как вы вышли на текст, но я так и не понял. Вы что-то о садах познали? Вы что-то получили от того, что книга встретилась-то, первоначальную цель реализовали?
Вы понимаете, все, что придумал Колонна, за исключением эмблем, это такой, как это называется...
Эпигонство?
Да нет, это тупиковая ветвь эволюции. В итоге и литература пошла по-другому, живо и бодро, и архитектура какая-то другая образовалась, и так далее. И сады образовались другие, но его фантастический пышный мир, он сам по себе замечательный. Mm-hmm. Во-первых, он очень четко различает пейзаж простой природный, пейзаж ухоженный, например, когда кипарисы, и они стрижены, потому что чтобы должно быть ровно, да? И сад. И сады у него безумно искусственные, что удивительно для 15 века. Он их насаживает фигурами, стриженными из зелени, которые называют топиария. И именно с этой книги пошла манера называть скульптуру зеленую стриженную топиарий. Он изображает какие-то цветники, где и орел, и другие символы, и переплетаются ленты. В общем, все очень сложно. У него фонтаны, где... по крайней мере, 3-4 яруса. И что очень интересно, его мир и садовый, и архитектурный. Он не белый, хотя он античный, он дико цветной. У него любимые камни два. Это красный, такой мясо-красный порфир и зеленый, неприятный, как змея, змеевик. То есть он придумывает какие-то термокаракалы до того, как их ободрали. Он придумывает безумную плотность. И получается, что все, что он изображает, это похоже не то на маньеризм, до которого полвека, не то на барокко, до которого
века. Не то на GPT-картинки монструозные.
Получается, что если какое-то вдохновение кто и получил, то какое-то очень косвенное, такое вот отскоком. В этом и поразительная история с этой книгой, что она прямо не повлияла ни на кого, а криво повлияло довольно на много.
Ну да, чтобы какой-то термин родился из неизвестной книги и закрепился.
Да. Более того, в 20 веке совершенно феноменальный был человек, итальянец по фамилии Буцци, архитектор, который в глуши около Ассизи на остатках монастыря построил себе архитектурную фантазию. Она невероятно сложная, богатая и разнообразная.
Построил.
Да, называется это место Скорцуоло, и это как бы отправная точка гипнеротомахии, а дальше он пошел уже фантазировать сам. И это безумно интересно. Я там был. Это вот такой вот сон, но его можно потрогать.
Ага. Я уже смотрю в интернете.
Да, я тоже. Еще вот эта известная скульптура слона с обелиском на спине.
Во-во-во.
Воплощенная в реальности.
Я докопался до самого основания в этой истории. В Ватиканской апостольской библиотеке есть экземпляр гипнеротомахии, который принадлежал Александру VII, тому самому, кто заказал в качестве образа самого себя слона, изнывающего под обелиском. Так вот, он там подчеркал, где ему что было интересно, и описание слона с обелиском он тоже отчеркнул. Так что это точно, что он взял оттуда. И оттуда.
Что-то удивительное, честно говоря.
Значит, вы так правильно... страдаете, Артем?
Не-не-не.
Он не страдает, он пытается удержать две реальности в голове.
Я просто, меня зацепила фраза, которую вы сказали о том, что это тупиковая ветвь эволюции. Будто бы... если бы литература или архитектура, если бы что-то каким-то образом пошло бы, да, иным путем, то мы бы читали там не Рабле, а Колонну. Я правильно понимаю?
Это невозможно, потому что, понимаю, что это невозможно. Не было жизненно совсем. Он и должен был остаться один сам по себе. Но как капсула времени... Вот именно как капсула времени, как капсула надежд на будущее, еще не состоявшееся высокое возрождение, она бесценна.
Я понимаю, что, может, это некорректно, но мне хочется как будто бы рядом с автором «Гипнеротомахи» кого-то поместить. Я не знаю, мне вот в голову приходит Бакминстер Фуллер, который придумал летающие города.
При
это,
этом...
Это тоже какая-то...
Много влияния в 20 веке да. от него.
Да, но при этом, ну, тоже влияние.
Города, может, пока потому, не что... летают.
Ну, вот это интересно. То есть вряд ли вот Колонна единственный такой персонаж...
Опять-таки, он уникален тем, что фантазеров в 15 веке, например, архитектурно, было много. А был человек, который вообще свою карьеру погубил этими фантазиями. Это архитектор Филарете. Он написал такую бредовую книгу обо всем и об идеальной архитектуре, что даже Вазари, терпеливый Вазари, его ругает и говорит, что вот помер, если в этой книге что-то было полезное, все равно воспользоваться невозможно, такая она бестолковая.
Это концептуализм бы сейчас назвали.
Да, а у этого все срастается. Именно благодаря вот этому вот шампуру сюжета, острым любовным переживаниям, которые из самого себя сделаны, да, из настоящего Франческо Колонны. Вот это все выстраивается в какой-то цельный, хотя и совершенно оторванный от жизни мир. И получается, что это больше всего похоже на фантазии, скорее, символизма. Вы знаете, какая книга мне все время приходила в голову, когда я вот эти вот перечисления...
Петербург?
Нет. Наоборот, Гюйсманса.
А-а.
Библия символистов. Угу. Там герой, который сверхчувствителен, не любит людей, а любит всякие фантазии, он в каждой главе то заводит растения какие-то фантастические, то читает отцов церкви, и каждое все смывается и ничем не заканчивается. И вот такая вот сюита.
Как мне вспомнился роман Итало Кальвино, «Если однажды зимней ночью путник», где каждую главу начинает снова виток. Не знаю, читали вы, нет?
Что-то в этом роде. Да, да.
Хорошо. То есть... вопрос тогда такой. Если это роман любовный, да, может, я так понимаю, частью эротический какой-то, да, фантазийный, почему он не стал популярным?
Вы попробовали почитать. Вы даже по-русски вот раскройте, попробуйте прочитать две фразы.
Ну, я-то уже читать как бы научным опытом. Мне
это еще
нравится.
Я там ее огламурил, вы знаете, в своем переводе.
Я по-другому.
Прочитать было можно.
С другого места. Вот вы сказали, что это было написано и подарено князю какому-то, да?
Да, и не пошло, не выстрелило.
А кому вообще это предназначалось? Что за князь? И ему ли предназначалось? Зачем тогда писались такого рода книги?
Я могу только высказать свое предположение, как там все, как вся история это устроена. Судя по всему, Колонна, который писал и задумывал, и писал эту книгу чуть не 30 лет, дописал и полной решимости, что надо ее как-то издать, но в то же время она дорогая, с картинками должна быть, а ему нужно зашифроваться, пошел к самому продвинутому, самому гуманитарному человеку, то есть к Альдо Мануцци, у которого было такое замечательное издательство, прежде всего, греческих текстов. Именно поэтому там вот такие корабли, завершение красивых глав, так делали греки, когда они рукописи переписывали. Это от рукописей греческих пошло, вот эти вот завершения фигурных глав. Тот ему, по-видимому, сказал, что ну интересно, но у меня таких оборотных капиталов нет, никогда не было и не будет. И тогда они вместе, наверное, потому что этого было, слава богу, вся Венеция его знала, интеллектуально нашли мецената из Вероны. А тот сказал, ну, ладно, я заплачу, Леонардо Крас его звали, ну, вот посвящу там своему любимому князю, с которым наше семейство обязано. Ну, вроде так оно и выйдет. Так оно и вышло, так все и написано, и посвящение есть князю. Князь, не сказать, чтобы незаметный, это Гвидобальдо Урбинский, Гюдобальдо де Монтефельтро. Его
я,
отец...
только Венеру знаю, это же фамилия.
Его был портрет, ну, поглядите, его отец в Урбино патронировал Пьер де Франческо, а этот патронировал Рафаэля. Соответственно, в высшей степени просвещенный двор, при котором, вот, собственно, который Рафаэль это представил князю, замечательный человек, изысканный, тонкий писатель, который написал трактат «Придворный». Сейчас вспомню фамилию.
Вот, неважно.
Неважно. Да. Так я к чему? Никакой реакции. Единственное, что написано в этом самом придворном, написано, что неправильно тот поступит, кто будет обращаться к женщинам со словами Полифила, так что они, бедняжки, думают, какие они глупые, только бы им поскорее куда-нибудь уйти.
То есть прочитали текст.
То есть, получается, прочитали и посмеялись. Вот я ничего, другой реакции не знаю. То есть, получается, что это какая-то пустота, недоумение. Да, похоже так. И книгу переиздали только через 45 лет. То есть востребована не была.
Но все-таки переиздали.
Переиздали. Переиздали в ухудшенном виде. Я думаю, что был какой-то повод. Переиздал уже внук Альдо Мануцио. Вот так как-то вышло. Да, «Придворный» этого звали Бальтасара Кастильоне. Его книга «Придворный» недавно у нас переведена. Очень изящная и симпатичная книга. Ну, вот с такой шпилькой.
А редактор, который вот издавал все это и искал мецената для колонны?
Это мое предположение.
Сам искал.
А мы не знаем, ну, вряд ли монах бегал по этому самому в поисках денежных мешков. Я думаю, что это круг у Альдо Мануцци была даже некая академия.
А кому-то, не это, да, кому-то, наверное, нравился этот текст, вот, если,
раз он пошел искать.
Если он раз пошел искать.
Понять я не могу. Существует штук 20 экземпляров, явно принадлежавших очень заинтересованным людям, исписанных всякими пометками, но это, в общем, попозже было. А не то, что вот прям при выходе. И получается, что книга, видимо, как-то в недоумении лежала, а потом потихонечку пошла к мистически настроенным людям и в них как-то всосалась.
То есть книга сама недоумевала.
Завалилась за шкаф.
967-103-5533. Если у вас есть вопросы, пишите. Вернемся после короткой рекламы.
«Пойми себя, если сможешь».
Борис, говорите про «Человека в футляре».
У меня, когда я перевел уже эту книгу и сидел, думал, а что бы это все значило, книга, которая так богата и никому не была нужна, в конце концов возникло нехитрое сравнение. Беликов, «Человек в футляре», учитель греческого языка из рассказа Чехова.
Древнегреческого.
Да, ну, да, конечно.
То есть мертвого.
Да. А как звучен, как прекрасен греческий язык. Вот такой вот, с точки зрения нормальных людей, дурак дураком, а с точки зрения, ну, великой культуры, он вроде как и посланец. Вот похоже, что Колонна в глазах окружающих тоже был такой архаический дурак и непонятно любитель, и непонятно, что он такое делал, и зачем это все сделал, и кому это нужно. И только потом, в поры культуры, именно в поры, этот концентрат культуры всосался.
То есть это партия в бисер как будто была им сыграна?
Необычная. Мне кажется, что он сделал такую консерву, что она не сразу сработала в культуре.
А мне кажется, она еще не сработала.
Из-за анахронизма.
Ну вот поэтому мы здесь. Смотрите. Как же она уже работает, раз мы здесь?
Смотрите, я когда Владу рассказывал, он говорит: слушай, Артем, что это вообще за текст?
Рассказывай.
Я говорю, ну это что-то постмодернистское по ощущениям, очень странное, мало кому известно и так далее. И при разговоре с вами я еще больше утверждаю, что тут есть какие-то вот то, что постмодернисты находят в... Дон Кихоте, находит в Рабле там, и так далее. И то, что вы говорили об этом, о Колонне, я подумал, что сегодня-то у нас какая-то есть такая современная любовь к девиации. Бесконечная шутка Фостера Уоллеса, какие-то гигантские...
Странные тексты.
Бы я уж не говорю про «Улисса» или в поиске утраченного времени, да. То есть у нас появилась какая-то вот любовь к девиации культурной, если так можно выразиться. И я думаю, если бы постмодернисты, там, постструктуралисты 60-х годов знали об этом тексте, я не знаю, знали они или нет, то они, безусловно, его бы ставили вот в свой канон текстов, написанных раньше, но которые были учебниками для них. Как вам такая мысль?
Так в том-то и дело, что они их, к сожалению, не знали. А книга переведена полностью на английский язык только в 1999 году, к 500-летию. Причем без единого комментария.
Просто перевели на английский
язык. Да, на английский язык.
Хорошо,
да,
или
магазина. Ну, вполне хорошо. Но... Ее переводил Джослин Годвин, такой специалист по всякой мистике.
Как Джослин?
Джослин Годвин, англичанин.
Годвин.
Годвин. Ну, не Годвин, да. Но то, что он оставил без комментариев, видимо, они спешили, это смешно. Так вот, если бы они знали, они, конечно, обыграли. Более того, я думаю, что если бы эту книгу мог прочитать Джойс, ему бы она понравилась. Да. И, может быть, кое-что, как говорил Мандельштам, изменило бы в составе смысле, да, того, что он писал.
На поминки по Финнигану точно повлияло.
Может быть.
Кстати, знаете, издали вот одну из глав поминки по Финнигану на русском.
Как одну из глав? Я думал, все издали.
Не, издали вот новый перевод, очень хороший, одной главки я прочитал.
Это там, где на всех языках они эволюционируют вместе
там
с пьяницами?
Там больше комментариев, чем текста.
Ну да, вот. Ну да.
А я тут у Гиннесса прочитал в эссе про то, что он читал-читал эти поминки по Финнигану и ничего не понимал. И ему кто-то сказал, что надо, чтобы прочитал это пьяный ирландец по-английски. И вот нашли они девушку из Корка, напоили ее, она и почитала, понятнее не стало.
Слушайте, а все-таки у меня возник вопрос. А как вы думаете, почему за последние там 100 с лишним лет, во всяком случае у нас, у европейцев, появился интерес к странным текстам, как вам кажется?
И странные ли они?
Да, ну...
Ну, как, с тех пор, как появился символизм и стиль модерн, стало ясно, что простота, она хуже воровства, что простота – это преступление против, можно сказать, неприкосновенности личности. Простота – это признак государства, пропаганды, манипуляции. Угу. А все, что духовное, оно должно быть очень извилистым и сложным. Поэтому так полюбили Платона, платоников, неоплатоников. Да? Поэтому, казалось бы, нормальный человек, Владимир Сергеевич Соловьев, общался не с женщинами живыми, а с Софией. Да? И в реальности, которую он себе очень четко представлял. Угу. Кстати, если бы Соловьев мог прочитать эту книгу, он бы, я думаю, в восторге бы был. Но, к сожалению,
как
они
думаете,
не
встретились. Возможно ли через спиритические сеансы как-то вот эту
ему
книжку
прочитать?
Да.
Я вам тебя вызвали, послушай, пожалуйста.
Вот это вот
организовать я не могу, но поучаствовал бы с удовольствием.
Вот действительно, мы когда вызываем духов, нас интересует, чтобы они нам отвечали на вопрос. Представляешь, ты говоришь, послушай.
Пушкину что-нибудь рассказать, да?
Он же Достоевского не читал, в конце концов, да? Ты им прочитал рассказик какой-то, он такой, ничего себе, чего, да? А с них только все требуются, этих духов, понимаешь? Да. Так, я пару комментариев прочту.
Ну, это Татьяна. Как будто к следующему часу комментарии.
А у нас счет не кончился?
У нас еще этот не кончился. Ну, в смысле, мы про сады хотели следить.
Да, да, мы про сады поговорим. 967-103-5533. Ну, вот Татьяна пишет нам из Санкт-Петербурга. Может, так и должно было произойти с произведением, где много цветов посланников Нижнего мира?
Что имеется в виду? Ты понимаешь?
Не знаю.
Я могу отреагировать, но я не понял. Отреагировать...
Давайте.
Кто вам запретит, Борис?
Ну, вы запретите.
У нас нет
дело
такой власти,
чем.
Только вот
дело
звукорежиссер
вот может. Судя по всему, колонна четко делит свой визуальный предметный мир на две стихии, на две фракции. И недаром там два камня. Один красный – это цвет страсти, Венеры и так далее, а другой зеленый – он на всех языках, и на греческом, и на русском называется словом «змеи», «офит» и так далее. Более того, у него есть очень красивый образ. В одном из храмов он видит, что на полу соединяются красные жилки и зеленые. Так вот, у него есть мир всего такого ползучего, нехорошего, например, в нижних частях фонтанов какие-то гарпии, змеи, драконы, и верхний благой. Но, вы знаете, растения тут не виноваты, потому что растения не всегда нейтральные, они не бывают слишком хорошие или слишком плохие.
Но они еще все берут свое начало-то из-под земли.
Ну, он как-то об этом не задумывался.
Зеленый и красный – это же в теории Итана противопоставляемые цвета. Что вы так улыбаетесь?
Я доволен. Процесс идет.
Как это называется? Капнуло в плюсик.
Я вспомнил, я читал просто.
Да, мы сейчас должны уйти в новости.
Я вспоминаю портрет Дориана Грея, и этот сам. Я помню, как вы отравили меня книгой. Считайте, что процесс отравления
пошел. 967-103-5533, пишите.
Пишите.
себя, если сможешь.
Так, дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин и наш сегодняшний гость Борис Соколов, профессор ГГУ, автор портала «Сады и время» и переводчик гипноротомахи и полифила.
Ага, выучили.
Не, я уж давно...
И разговор у нас сегодня похож о том, что если хочешь сделать хорошо, делай не спеша. Он 30 лет писал.
Прежде всего, сам делай.
Да, вы 20 лет переводили. Через 500 лет эта книга начинает завоевывать пространство.
Но ведь завоевывает же.
Да.
Вот Артем из Башкортостана пишет. Вечер добрый. Как загуглить? Где купить, скачать?
Купить по ней пока негде, она не закончена. Закончен перевод, но не закончено сопровождение. Второй том, в котором я уже сделал комментарий, но заканчиваю объяснение по главам. Сейчас я заканчиваю главу про литературный фон и литературные источники. И, кстати сказать, вы не поверите, он не упоминает этот колонну в своей книге даже Данте из «Предшественников», но он 12 раз, я вот сейчас посчитал, упоминает неприличную книгу «Золотой осел» античного писателя Апулея.
Угу. А знаете почему? Это очень любимая книга ученицы Юнга.
Не
это любимая.
Любимая.
Она по ней написала ни одну работу. Да?
А вы понимаете, почему?
Потому что это история про инициацию, она раскладывается психоаналитически.
Абсолютно верно. И получается, что и здесь смысл в том, что этот полифил, который все время сравнивается с недотепой Луцием, который в осла превратился и так далее, он тоже воспитывается.
А, ну так там тоже Луций дурачок такой, постоянно попадает в ситуацию.
Действует! Все понятно.
А вы думали, мы совсем дурачки, да, Слава?
Так, чего я не думал? Мне думать не положено. Мне положено только отвечать на вопросы.
А Кандид?
Ну, Кандид что?
Встает в этот ряд?
Нет, он мистический человек. Там нет мистики. Там есть ехидство и все.
Ну ладно.
Это блестяще написано, но это другое.
Согласен. Я помню, первый раз Вольтера прочитал, я думаю, вау, чем дальше... О нем узнаю, такой, нет, это не наш человек.
Да, честно говоря, я когда вот перечитал Кандида год 3 назад, я подумал, дурак какой-то.
Что ты делаешь?
Ну, это неправда. Тем более, это садовая книга.
Садовая?
Да.
Я про героя говорю, а не про...
Да, но чем она кончается? Да, но мы должны возделывать наш сад.
То есть, правильно я понимаю, что сейчас в общем доступе нету на русском языке ничего, кроме нескольких эпизодов, которые вы переводчески выкладывали?
На сайте «Сады и время» я публикации свои выложил. Вы можете посмотреть описание острова Кефера и кое-что еще, да, для образца.
А вы на компьютере переводите?
Это как?
Ну, не на печатной машинке, не от руки. Я имею в виду, вы вот текст, куда вы русский печатаете.
Ну, на компьютере, но есть у меня печатная машинка. Я не стал выбрасывать. А что?
Просто нужно печатный. Есть у вас вот эта штука, которая от перепадов энергонапряжения защищает, чтобы компьютер не сгорел, не пропал текст перевода?
Я он сохранен несколько раз в надежном месте.
Ага. Вот. То есть нигде ее не купить, нигде ее не скачать. Только на латыни или вот в факсимиле можно в Пушкинском
давайте
музее.
Давайте немножко подождем. Скоро она будет. Да. Скоро она выйдет.
То есть вы через...
Ждали 500 лет. Еще немножко подождите.
Это как один гуру сказал. Слушайте, учитель, мы вас ждем уже 20 минут лично. Он говорит, слушайте, я вас 5000 лет всех тут собирал. А я правильно понимаю, что я зашел на ваш сайт «Сады и время»? 5000 лет ландшафтного искусства. И вы... я не очень понимаю, про что этот сайт, зайдя вот глядя на него. Расскажите, что это за место?
Топос.
Топос. Ну как, я занимаюсь историей садового искусства и ландшафтного, то есть того, что включает в себя и парки, и благоустройство больших территорий и так далее, и градостроительство. Занимаюсь, к сожалению, почти один, потому что каждый занимается, ну, кто занимается в основном в России, у нас в других странах своей страной плюс максимум две, а моя задача знать все. Она невыполнимая, но все-таки большую часть ее уже выполнил. Я побывал, а значит, фотографировал, собирал материалы и покупал, что можно, из книг в 30 странах мира, не считая нашей. Соответственно, а кое-какие результаты, чьи-то мои и коллег научные статьи и так далее, вот здесь в прихотливом порядке набросаны.
Угу. А как вы к садам, в саду оказались, к садам пришли?
Знаете, от обиды. Вообще-то я писал кандидатскую диссертацию о русских народных картинках, о лубках, а докторскую о Кандинском, вот она перед вами лежит. Но лет 30 с лишним назад я услышал, что есть какие-то масонские сады эпохи Екатерины, очень загадочные. Насторожился, стал ездить по Подмосковью. В одном месте сумасшедший дом, в другом какие-то развалины, ничего не поймешь. Решил почитать, а что вообще есть о екатерининском времени и садах. Выяснил, что ничего нет. А потом, когда я попал в европейские сады, выяснил, что столько стилей, столько форм, и у нас что-то от этого тоже есть, что это просто дикость. Вот как если бы не было истории скульптуры. Да? Целого вида искусства никто толком не знает. Ага. И я ни раз, ни два с тех пор встречал, слышал замечательное признание. Была я в этом вашем Версале, но ничего не поняла.
Сад и сад, да?
Да. А моя задача разобрать все по полочкам, объяснить, как устроено искусство садовое в эту эпоху, да? И, соответственно, разобрать тот сад, который уже разобран либо специалистами до меня, либо мною. Спрашивайте, отвечаю. Если какие-то известные сады, я могу в чем суть, программа, особенности рассказать.
Ну, у меня тут...
А на кого обида?
На то, что обида, что никто не занимается. И не занимается почти никто, к сожалению, до сих пор.
За державу обидную.
Да, вы знаете, на самом деле все обрывалось с революцией. Дело в том, что в круг мира искусства входил очень интересный человек. Он был сам довольно смешной, такой чудноватой внешности, с тонким голосом. Тем не менее, это был многостаночник. Он окончил, в общем, он был физико-технологическим специалистом. И он решил заняться историей садов. Дело было в 1910-е годы. Он плотно дружил с Бенуа, и в итоге он всюду ездил, где мог, собирал фотографии, сведения. И в 1916 году он издал огромный, очень красивый, дорогой том, который назывался «Сады и парки. Теория истории садового искусства». Звали его Владимир Курбатов. Но трагедия в том, что это был 16-й год. Книгу толком никто и прочитать-то не успел. Как? Стал не до книг, не до садов. Эта книга отличная для того времени, потому что он там разбирает все, он старается философствовать, быть как бы критиком, угу, да, искусства. Он доводит до начала 20 века. У него есть, например, раздел на пейзаж русских дорог, да, и так далее. Но я вынужден начинать, вот так медленно начинать, 30 лет, потому что я один, там, где кончил Курбатов.
А почему вы один, Борис?
А потому что для того, чтобы поддержать что-то, ну, чтобы человек там побывал. Не видишь и сада, очень трудно что-то себе представить. И еще получается, что сад – это самое хрупкое искусство. Сады возникали последними при дворцах и так далее. Погибали первыми. Сад – это что-то зеленое, засохло, новое посадим. Да, дворец – это что-то прочное, мы его оставим.
Ну, сад – это же что-то неорганическое, в том смысле, что созданное, ну, это рукотворное, и поэтому да, капризное.
Конечно.
Вот.
Так вот и получается, что в большинстве эпох сады, даже если делали замечательные, не так уж сильно ценили. И они пропадали, и сведения о них тоже пропадали.
Это судьба сада, мне кажется. Вы не знаете, какой самый старейший сад в мире?
Если подходить к делу строго, то самые старые сады в мире – это простые крупные огороженные парки где-нибудь в Марокко. Вот у меня есть такие два любимых. Они очень простые, но достоверно старые, 12 век. Агдаль и Менара в Марракеше. Все остальное на поверку – это гораздо позднее.
И на протяжении 8 веков за ними ухаживают.
Да, но это, в общем-то, плантации с системой каналов. Посередине большой прямоугольный бассейн и маленький дворец. Но зато они подлинные, они 12 века. Настоящих древнеримских, древне-каких-нибудь ассирийских не сохранилось. Это только раскопки и реконструкции.
Но мы знаем, какие они.
Мы знаем о римских виллах имперской эпохи. А о более старых мы знаем чрезвычайно мало. все двуречие ушло вот в эту глину. Люди затоптали своих врагов, враги их затоптали, и ничего не осталось от садов.
Потому что на самом деле, не знаю, может быть, я переношу на всех собственный опыт фантазирования, но когда я представляю себе древний город, древнегреческий, древнеримский, древнеегипетский, я представляю его песчаным, каменным.
Сады за стенами у тебя во дворе.
Максимум пальмы. Ну, то есть, кто, как я, представляю эти города? Очевидно, что они вряд ли были такими. При наличии там была вода и так далее.
Вы в целом правы.
Мне кажется, что коллективно мы представляем себе древний мир таким.
Как
начиная от картинок на обложках учебников школьных.
Да, но все же было примерно так, как сейчас. Были каменные мешки, каменные джунгли и были виллы. При этом в позднюю и безумную эпоху Римской империи у богатых людей были виллы, у которых сад внутри дома. Угу. Это называлось вилла урбана, да, городская вилла. И вот этот перистиль – это и есть садик. Понимаете, какое дело? А Нерон, поскольку он ни в чем мог себе не отказывать, он между двумя холмами построил нечто, что назвали Золотым домом, и там внутри был целый пейзаж. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. То есть получается, что это великая роскошь иметь сад в городе, а не в городе, на вилле. Ради бога.
Ну, советские урбанисты дальше пошли, когда объявили...
Про город-сад?
Здесь будет город-сад, да.
О, это болезненная история. Рассказать?
Да.
Обязательно.
Дело в том, что это история английского происхождения. И опять-таки, озелененный город, это ясно и ежу, что это хорошо. Но в самом конце XIX века английский, я бы не сказал даже, что архитектор, такой благотворитель, по имени Эбнезер Ховард, издал книгу под названием «Города-сады завтрашнего дня». Первое издание не выстрелило, а второе пошло на ура. Его перевели на все языки, включая русский, и все стали разговаривать о том, что сейчас мы построим города-сады. В чем тут дело? Дело в том, что у Ховарда был план социальный. Он надеялся, что если люди расселятся из вот этих вот городов взрывоопасных, где все друг друга ненавидят, революции, бунты и так далее, начинаются по сети городов, в которых максимум 50 тысяч жителей, и они вот такой вот сеткой будут покрывать благоустроенную землю, и 20 минут он наставил, что 20 минут максимум от одного города до другого, чтобы не чувствовать себя отсоединенными, да, на электрической железной дороге, то люди заживут по-человечески. И у нас один из тех, кто пропагандировал эти города-сады, Додонов, он просто назвал свою книгу «Социализм без политики». То есть удар по воображению был именно социальный. И чего только не придумали в России, что вот у нас будет город-сад. Даже Дума, неповоротливая городская дума, придумала, что будет поселок-сад, примерно где мы находимся, между Боткинской больницей, Солдатянковской, и Ленинградским шоссе. Естественно, ничего не построили.
Так, экспериментально.
Но мечтали, да. А после революции вот эти вот остатки пыла, что это здорово, замечательно, реформа социальная, они остались и превратились в то, что называли соцгорода и так далее. На практике это означало немножечко более зеленый город или вот поселок типа поселка Сокол. То есть получается, что все рассыпалось на такие мелкие искры идей, что идеи-то уже выхолостились. А великая была идея.
Вам не кажется, что это как-то монтируется с нашим разговором о полифиле?
Это не только монтируется, но у Ховарда были идеальные образцовые города, круглые и с секторами.
Круглые, да.
А я тут читал, что, оказывается, Москва, она с точки зрения фэншуй идеально выстроена.
Вот в этой книге, «Сады серебряного века». «Сады серебряного века», моя глава про архитектуру, чтобы не заканчивать за упокой, что все развалилось, все погибло, она заканчивается историей планировки Москвы. Дело в том, что в 1933 году главным архитектором Москвы был назначен человек не особенно заметный, но умевший ладить. И он-то в 1935 году придумал устроить Москву с зелеными клиньями, который предлагал еще Щусев в 18 году, но тогда это было сочтено утопией, а он это довел до реализации. Но это был тайный агент городов-садов в нашем, соответственно, московском правительстве. Замечательный человек Владимир Николаевич Семенов. Он был на строительстве первого города-сада в Англии. он был членом вот этого вот общества урбанистов английского, и он довел до ума идею, и получается, что он гигантскую Москву, круглую, радиально-кольцевую, таки сделал немного городом-садом. Немного.
Вот почему так часто в истории, как вам кажется, какие-то утопические проекты вполне себе реализуемые в реальности не реализовываются?
Человек в космос, например, отправили, реализовали, а что-то не реализовали.
Ну, в смысле, почему не сделать то, что лучше, если мы это можем? При прочих равных. Это просто инерция какая-то.
Ну, во-первых, утопии обычно строятся так, чтобы их реализовать было нельзя, потому что это будет неинтересно. Ну,
вот я имею в виду города-сады, условно.
Так ведь для этого нужно было все перестроить и разрушить старые города. Хауэрт об этом так аккуратненько говорит.
В Советском Союзе создавались новые города и не создавались как города-сады.
Так в том-то и дело, что в советское время, все 20-е годы, шла отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть с двух групп градостроителей. Одни назывались урбанисты, другие – дезурбанисты. Дезурбанисты – это как раз те, кто выступали за озелененные территории, рассыпанное расселение и так далее. Но Сталин лично, да, все это пресек. И в итоге мы имеем вот этот вот Магнитогорск и прочие тяжелые случаи, когда человек при заводе, а не
Ангарск,
завод
ради человека. Далее, да? Да? Понятно.
Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает, как часто вам нужно посещать сады в разные времена года, ибо чтобы понять эти сады, необходимо видеть их сезонное разнообразие. И был ли какой-нибудь сад, который скудный зимой выглядит намного краше, чем пышной весной?
Чтобы зимой было лучше... Знаете, у меня есть не совсем правильный сад, но это шедевр мирового искусства. Я хочу его прорекламировать. В Краснодаре на окраине города стоит великолепный сказочный стадион. Футбольный стадион, и команда называется «Краснодар». А при нем находится совершенно фантастический по зрелищности сад. Парк, который формально при стадионе, фактически это шедевр и прогулочный парк. И то, и другое принадлежит меценату Сергею Галицкому. И вот он хотел сделать по уму. И в итоге он сделал всепогодный и всевременногодный парк. Дело в том, что там, в парке стадиона «Краснодар», плавно, постепенно переходит от лета к зиме. Сначала там начинают ставить кое-какую подсветку, потом больше подсветки, потом ставят фигурные колпаки, совершенно фантастические, на пальмы, жакаранды и так далее. Да? И вот уже в самое время, когда уже снег выпадает, все уже готово к тому, что вот такой фантастический, новый, необычный парк.
Да, я как раз зимой там был, и выглядело это все очень впечатляюще.
Я там был 3 раза. Вот что это значит, понимаете? Настолько он разный, настолько
вертолетный. А чем парк отличается от сада?
А нам пора уходить.
А нам пора уходить?
Да.
А я не хочу.
Мало что не хочешь. Ты что ли здесь решаешь? Звукорежиссер из-за этого. 967-103-5533. Вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Апокалипсис, преображение. Как обычно, все самое интересное остается за пределами нашего эфира. У нас сегодня в гостях Борис Соколов, профессор факультета истории и искусства РГГУ, автор портала «Сады и время». Мы говорим о садах последние полчаса.
Вы хотели спросить про парки и сады.
Мы хотели спросить про парки и сады, да. А еще на полях пометить, что вы хотели рассказать про вашего партнера. «Partner in Crime» это называется, да, который вместе с вами эту книгу оформлял.
А, вы имеете в виду гипноэртомахию?
Да.
Вы знаете, лично я отношусь ко всему как историк. Ну, историк искусства, но вообще историк. И к себе отношусь как историк.
И к нашему эфиру?
Ну, это само собой. Но я к чему это говорю? Я продукт вот такого вот позднесоветского, несколько странного, но богатого культурного рассола. Моя мама вообще из деревни, ее отец был, ну, в общем, слава богу, не раскулачили, но прятался полжизни по всяким окраинам сельским, а она выросла культурным человеком, ну и так далее. Я к чему? Из очень простого, ну, приобрелось сложное. А Сергей типичный продукт, но только по-своему. Он технарь. Сергей Егоров, художник гипноэртомахии Полифилов в русском переводе, окончил Московский физико-технический институт и работает программистом. Но, как он мне как-то сказал, у нас принято было книжки читать, не только те, которые по профессии. И вот этим чтением и поисками он сначала, как я понимаю, дошел до интереса к архитектуре ренессансной и вообще классической, а потом до интереса к первопечатным и именно итальянским книгам. А кончилось это тем, что он стал выдающимся художником шрифтов. И именно поэтому он меня обнаружил через портал «Сады и время», где кусочек перевода напечатал, предложил, чтобы я все перевел, а он все оформил. Что, собственно говоря, вот эта часть работы уже сделана. Сергей придумал специальный универсальный шрифт, в котором русский текст выглядит так же гладко, как и латинский, и очень-очень близкий по начертанию к тому знаменитому шрифту 15 века, который называют специалисты Бембо, потому что книга Бембо была первой напечатана. Он сделал макет, такой виртуозно воспроизводящий идеи того макета. Он докопался до того, что там шрифт был ни одной гарнитуры, ни одного начертания, а грязный. Потому что очень часто бывает, что остатки сбрасывают и не совсем в ту ячейку кассы. И там подмешано два или три немножко других шрифта. Он смеялся, что специалисты, которые всему находят объяснение, считают, что это изысканная неправильность, а на самом деле это грязная касса. Вот. И вот в итоге... пробный экземпляр того, что оформил Сергей, вы уже видите, он перед вами. Я думаю, что когда эта эпопея закончится, или я его собью, или он меня собьет, что-нибудь еще такое великое перевести, создать и оформить.
А есть идеи?
Пока нет.
У меня был вопрос, чем вы дальше планируете.
Я еще не отсидел за это дело.
Чем вы дальше планируете заниматься?
Я лично заниматься собираюсь очень важным делом, а именно, наконец, написанием чего-то вроде основной книги по истории садов всех времен и, по возможности, всех народов. Потому что я уже говорил, на чем закончил в 1916 году Курбатов со своей книгой «Сады и парки», я вынужден начинать. Осведомленность людей нулевая. И простые вот вещи, которые по каждому виду искусства, лексикон, механизм создания произведения, да, история стилей, шедевров, ничего этого нету. Соответственно, я вынужден сделать книгу, которая была бы немного, ну, скажем так, в равной мере интересна и учащимся, и любителям искусства, и тем, кто путешествует, ну, в общем, в таком вот духе.
Я так понимаю, она тоже будет огромная.
Я думаю, что придется сделать большую.
Ну, придется.
Но, Артем, я уже заранее планирую, то есть, как бы, такую большую историю садов мира, малую историю садов мира и совсем маленькую, такую вот семейную,
малюсенькую,
для всех-всех-всех.
Ага.
Я внимательно смотрю, вот особенно на западные популярные книги по искусству, потому что поражаюсь тому, как ну, у нас кое-что тоже делают, как можно масштабировать тему. Бывает просто ну, с ноготок книга, а по своей теме действительно неплохо и даже информативно сделанная. Так вот, я предполагаю...
Как некий
сделать...
вход в более...
Для тех,
кто интересуется, да?
Более по-моему, серьезно. Нильс Бор говорил, что ученый, который не может за 15 минут объяснить ребенку, чем он занимается, шарлатан. И это моя позиция. Я долго, много лет над собой работал, пока я не смог выражаться, в том числе об истории искусства, на так называемом естественном языке, не применяя никаких терминов вообще.
Интересно,
что я сейчас делаю?
Что сказать про Перельмана, потому что и то, что он... Какую он математическую задачу решил там 15 минутами,
да? Точно не обойдешь. Может, он может объяснить ребенку?
Ну, физики не любят математику, поэтому Нильс Бор так, наверное, и сострил.
Ясно, да.
Про парк?
Парк или сад?
Чем парк от сада отличается? Вот Монрепо – это парк?
Монрепо – это парк, и все очень просто.
Я думаю, вы скажете, все очень грустно.
Ну, в Монрепо не все весело, но это отдельный вопрос. Поглядите, когда люди стали сажать и сеять что-то, они сеяли около своих домишек и хижин. Именно там и появились первые, наверное, посадки цветов, что-то такое красивое. Это, наверное, сделали женщины. Это и есть первые сады. Сад – продолжение дома. Это зеленая комната. Это всегда при жилище, обозримое жилище. парк происходит от дальней чужой территории. И самое вероятное, самый вероятный исток – это охотничьи леса. Просто если ты начинаешь выходить на охоту в лес с собаками, этими самыми своими ловчими и так далее, то выясняется, что ты в лесу и двух шагов не сделаешь, чтобы лов себе не расшибить. И что нужно сначала убрать валежник, потом подрезать ветви, потом не худо бы и аллеи прорубить. Так возникает охотничий парк из охотничьего леса. Угу. Понимаете? Например, в Берлине великолепный пример, он неплохо сохранился, Тиргартен. Гигантский парк, который в центре города, который был охотничьим парком. Да? А сейчас стал прогулочным. Так вот, и получается, что парк – это что-то там, где-то. Туда нужно специально идти или ехать. Но так было в ранние периоды, а когда роскоши стало много, то сад стал разрастаться, а парк стал все больше и больше украшаться. И к эпохе Версаля уже непонятно, это сад или парк.
Угу.
Вот Версаль – это
сад или парк. То есть настолько большой сад стал, что уже парк
напоминает. Вот ваше мнение, какое это сад или парк, официальное название?
Официальное название? Официально? Это жардин, это сад. Да.
А, вы знаете, он знал.
Нет, в смысле, это же вокруг дворца, это все при нем.
Во множественном числе. Они так вышли из положения. Сады Версаля. Сады. Да. В том-то и дело, что можно назвать уже и парком. И начиная с вот 17 века граница между тем, сад это или парк, она размыта.
А в какой момент личность становится общественным пространством? То есть я так понимаю, что раньше что охотничьи парки, что сады могли позволить себе только обеспеченные дворяне.
Да, помните историю про Шервудский лес, Робин Гуда, обещание повесить и так далее. Конечно, да. С какого момента? С того момента, когда появляется меценатство, в том числе, извините за каламбур, с самого мецената. Дело в том, что люди, которые начинали в Риме в 16-17 веке уже нашей эры устраивать гигантские сады, они твердо знали, что где-то там на Палатинском холме были большие красивые сады Лукулла и Мецената, и в них пускали публику. Дело в том, что это часть престижа. Если он только для тебя и для твоих друзей, это какая-то тюрьма зеленая, в которой ты находишься.
А еще все завидуют тебе, что
тем более
там
в Италии.
Да?
В Италии. Вы знаете, какая в Италии есть присказка про еду? В одиночку едят только бандиты. Угу. Так же и тут. Если ты пользуешься садом один, то ты какой-то урод.
Хорошо, Влад, что я сегодня пришел к тебе в столовку, когда ты ел, то сидел бы один бандит.
Бандит, да. Я считаю, что это хорошая, правильная пословица.
А что делать одиноким людям?
А это мне хороший вопрос, искать почему компанию. Они одиноки?
Да?
Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Сейчас похлеб будет.
Ну, не бандиты ли они?
Словом, вот так получается, что с тех пор, как возникает престижное пребывание в саду хозяина большом, он волей-неволей пускает туда публику, потому что это продолжение его жизни, его престижа. Более того, в Италии еще в 16 веке придумали такую забавную форму – тайный сад, Giardino Segredo. Но там не жертвоприношением человеческим занимались, это просто-напросто маленький садик, в котором мог отсиживаться хозяин, пока гости там гуляют или чужие люди, которых туда запустили в основной сад. Понимаете, частный садик.
Что общего между садами и книгами?
Ну, лично для меня интерес к садам начался с тех пор, как я узнал, что у садов бывают программы, смыслы, семантика. Вот это и роднит, наверное, с книгой.
Язык.
Для меня. Язык тоже. Но я имею в виду, что самые интересные сады – это те, в которых есть какое-то повествование. Между прочим, называйте любой сад, какой вы знаете, я вам скажу, есть там, там или нет. Монрепо вы сказали?
Да.
Там очень интересное распределенное послание, во-первых, о близких людях, в том числе о всяких событиях, там, наполеоновские войны и так далее. Но самое интересное, что там чуть ли не впервые человек, который приехал из Германии, который учил русских императоров, Николаи, он вводит местную, то есть финскую тему. Он придумал поставить там памятник Вейнамяйне, ну, тогда уже знали по Калевалу. И вот придумал всякое... Он даже поэму написал, в которой описываются какие-то финские крестьяне, события. То есть, как бы такая вот мифология рождается.
То есть, это не сад, это нарратив, получается.
Не всегда, но большой и, скажем так, тщательно устроенный сад, как правило, имеет какую-то...
рекламу.
Нарратив.
Да, нарратив.
Пойми себя, если сможешь.
Борис, у нас осталось 7 минуток, да?
Ну, все, что вы хотели спросить, знать о садах, но боялись спросить.
Я просто... Надо озвучить то, что я сказал минуты раньше. Просто мы так как-то книгу описывали, какая-то книга 16 века, там, ну, конца 15-го, да. Значит, вроде как это тупиковый ветвь развития, ну, необычная, фантазия и так далее. Ну, по-моему, очевидно, что это великий роман. Вот. И я просто хотел зафиксировать. Ну, я
да, что это не просто повод встретиться нам, потому что что-то странное происходит.
Да.
Но эта штука вокруг себя что-то
я
собирает.
Я чувствую, что тут что-то есть, да, и я листал перевод, и
в общем, гипноэротомахия. Гипноэротомания. Эротомахия.
Даже не пробуй.
Да, гипноэротомахия. Полифила. Подписываемся, ставим колокольчики.
Ваши дети будут изучать в университете.
Да. А у меня такой вопрос. Он может быть невозможный, особенно за то малое время, которое нам остались. Но что вы можете сказать как историк искусства о нашей современной культуре, даже не российской, ну, вот не про постмодерн, да, или метамодерн, или где мы оказались, а вообще, вот если сравнивать...
С чем?
Ну, ты про восприятие или про художников?
Я про восприятие, я про то, на какую, может быть, наше время похоже культуру, или что вы можете сказать о человеке, потому что вы как
что
будто человек...
Сказать, наше время через искусство?
Да,
сказать?
Вы как будто человек другой эпохи по тому, чем вы заняты,
как,
какого
как
размера...
Как вы занимаетесь вопросами?
Как вы занимаетесь
если
вопросами?
Если бы мне рассказали про сад в этой книжке, мне было бы важно, я бы загуглил, на какой странице про этот сад написано, нашел бы, перевел бы через Google Translate, прочитал и бросил бы. Вот. А у вас совершенно другой образ мышления и взаимодействия с миром.
Уже можно говорить?
Да, пожалуйста.
У меня два ответа на ваш вопрос. Первый. Я не совсем от мира сего, потому что я путешественник во времени. Моя машина времени – это и есть чувство истории. Для меня и то, что сейчас происходит, это кусочек истории. Я стараюсь, очень долго настраивался и стараюсь так к этому относиться. Второе. Как историк и историк искусства, я вижу то, о чем обычно стараются не говорить, а именно о драматическом, даже трагическом сломе всего механизма культуры, который произошел, ну, прежде всего, в период Первой мировой войны и всего, что за ним последовало. Культура очень упростилась, механизмы очень упростились, и сложные произведения искусства стали по-другому сложные. Шостакович по-другому сложный, нежели был сложным даже Рихард Штраус, да, и так далее. И это объясняет, между прочим, то, почему так много приятных садов и так мало великих садов в 20-21 веке. Усложнение, сложная форма возможная, но конструкция там другая. Она менее нюансированная, она менее гуманизированная. Она меньше напоминает, ну, скажем так, структуры души человека, чем это было. Я считаю, что самое тонкое искусство сада было в эпоху Просвещения. Именно вот эта вот английская система, которая реализовывалась иногда замечательно и в других странах, например, в Павловске. Точно так же, я считаю, что самая тонкая и нюансированная в мире музыка вокальная, прежде всего оперная, это Моцарт. То есть тоже та же самая эпоха, понимаете? Вот, например, тогда был пик этой тонкости. Дальше все было проще, грубее, громогласнее, потому что романтизм. Вот можно уподобить, понимаете, да, эпоху символизма и потрясений 20 века. Вот эта вот ситуация просвещения романтизма. Поэтому я вижу очень хорошо, что то, что делает, то, что людям действительно всем и безусловно нравится, и при этом дает что-то им душевно позитивное, то есть то, что раньше называли старомодным словом гуманистическое, оно все делается в согласии с теми традициями, которые были до начала 20 века, так или иначе. А то, что делается с разрывом, оно всегда чуточку едкое, агрессивное, а иногда просто даже на человека набрасывается и делает его хуже.
С разрывом с той культурой?
Да.
А вот Владимир Набоков, например, это для вас представитель какой культуры?
Вам правду сказать?
Да, скажите правду.
Я считаю, что это тоскливое и закономерное продолжение той линии, которую начал Бунин. Ага. Бунин – это живой труп. Это все очень эстетизировано, конечно. Все будут негодовать. Кто
а
его
что вы тогда под
читал,
нюансом понимаете?
Поглядите, Чехов и Бунин. Чехов – это человек, который говорит о душе и ее поворотах, даже в самых заскорузлых людях. Ага. Бунин говорит о себе. И через себя он пытается убедить, зачаровать и так далее. Все ага. только о себе и о своем такой вот Борчук и его сексуальные, щегольские и так далее переживания. Все это эстетизировано 10 раз.
А Достоевский для вас... тоже ближе к Бунину, получается. Нет,
нет, он где-то это надрыв как раз вот в действии. Это слом очень длинный и трагичный.
Ага. Это из-за секуляризации, из-за ускорения, из-за экономики?
Ну, прежде всего, конечно, из-за... Ну, секуляризация – это слишком просто. Я думаю, что главное – это омасовление. Вот самая главная трагедия наших последних двух столетий.
Разве это было, не было неизбежным?
Ну, вы же меня не об этом спрашивали.
Нет, а к вам как кажется? Есть, ну, то есть, вам не кажется, что это неизбежно?
Не знаю.
Нет?
Есть же вот тупиковая ветвь эволюции.
Именно поэтому то, что не стало жизненным, но прекрасно, и что может зажить новой жизнью, мне так и дорого. И прежде всего гипноэротомахия.
Пожалуй, и прежде всего, гипноэротомахия. И в этом смысле тогда можно ли сказать, я прям как-то итог скомканно подвожу, что в каждом саде есть надежда, потому что он отражает райский сад.
Во-первых, в каждом саде есть личность человека, который его придумывал, делал, в нем обитал и так далее. В этом отношении он даже больше выражает человека и интереснее другому человеку, это, чем каменный дворец. Кроме того, сад – это рай в самом простом, в самом обобщенном смысле. Это наилучшее место для пребывания человека. Поэтому сады будут всегда, и любить их будут, я думаю, всегда.
Спасибо.
С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин и Борис Соколов, профессор РГГУ, автор канала «Сады и время».
Не канала, портала.
Портала, да. И переводчик гипноэротомахии Полифила.
Да.
Ждите.
До свидания.
Пойми себя, спасибо. Если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.